Эрик Эммануэль Шмидт. «Ночь огня». Читает актриса Юлия Тархова. Глава первая. Думаю, что я полюбил Таман Рассет в тот самый миг, когда город появился за иллюминатором. Самолет покинул столицу Алжира, и мы, казалось, летели над Луной, видя на многие километры лишь сухой песок, валуны и скалы, с вычерченной среди них точно штрих, нанесенный ногтем в пыли, прямой дорогой, по которой следовали джипы, грузовики и караваны. Мне уже не хватало деревьев, тучных полей, извилистых рек. Вынесу ли я двухнедельный переход через Сахару? Меня страшили пустота, каменная бескровность, воздух, лишенный цветочной пыльцы, природа, не знающая времен года. Потому ли, что я смотрел на нее сверху, земля эта казалась мне скудной. Время от времени появлялся оазис, пучок зелени, фиговые деревья и финиковые пальмы вперемешку вокруг холма. Взволнованный я шептал тогда: «Таман Рассет!» Но мой сосед поправлял меня. То была Гордая или Эль-Галея, цитадель ста плодов или же Инсаллах. А потом снова все то же однообразие овладевала неподвижной равниной. И вот после полудня, наконец, показался Таман Рассет, о чем сообщил голос пилота. Неброская красота этого места поразила меня. Городок лежал как бы в нише. Две гранитные руки, согнутые, закругленные, обнимали его, одновременно показывая и защищая. Примостившиеся между уступами крошечные домики-кубики из шафранового цвета глины напомнили мне те, что я мастерил в детстве, чтобы обставить пейзаж, по которому мчался мой электрический поезд. Стоило мне выйти из самолета, как дыхание этих мест окутало меня, погладило уши, овеяло губы, и во мне откуда-то взялась уверенность, что этим прикосновением пустыня радостно приветствует меня. Мы отнесли вещи в отель. К счастью, плохо прибитая табличка оповещала о его назначении, ибо ничто не отличало это строение от его соседей, разве только претенциозная стойка желтого дерева в холле. Там нас ждал Мусса, туарег, с которым мы переписывались весь предыдущий месяц. По факсу и телефону туземец предоставил нам сведения, необходимые для написания нашего сценария. Высокий, худой, хрупкий, закутанный в черную хлопчатобумажную ткань, с лицом цвета красного дерева, Мусса улыбнулся нам широкой радостной улыбкой, какую обычно приберегают для близких друзей, и пригласил поужинать у него. От гостеприимства я всегда теряюсь, потому что вырос в Лионе, большом городе, сторожком и замкнутом, где и друга приглашают в гости лишь после того, как месяцы, а то и годы строго к нему присматривались. Впустить человека в свой дом — все равно, что выдать диплом, означающий «достоин». Мусса же, не имея никакой информации, был рад нас принять и спонтанно распахнул перед нами свою дверь. Тем более спонтанно, что двери у его дома не было. В этом низком глинобитном строении, втиснувшемся в переулок, где дома походили друг на друга, как ячейки в улье, было всего две тесные комнаты — кухня и жилое помещение. Я не увидел закута, скрытого хлопковой занавеской, где жена и дочери Муссы готовили ужин. Зато вечер я провел в пустой келье безупречной чистоты, каждую ночь превращавшейся в спальню для всей семьи. По контрасту со скудной обстановкой, без мебели, безделушек и картин, кускус явился изобильным, цветным, мясо и овощи лежали точно драгоценности на подушке из крупы. Мятный же чай оказался вкуснее самого дорогого вина. Сладкий, ароматный, пряный. Он разливался во рту фарандолой вкусов, то экзотических, то знакомых, то таких непривычно острых, что немного кружилась голова. На улице ночь опустилась внезапно, и вместе с ней упала температура. За 20 минут закатное небо расцветилось пурпуром, и дыхание свежести овеяло равнину без травы и кустов, после чего окончательно сгустилась тьма, приглушив даже ветер. В пламени масляной лампы, заливавшим наши лица золотистым, почти жидким светом, разговор тек непринужденно. Сидя прямо на полу, Жерар, режиссер фильма, и я, его сценарист, засыпали нашего хозяина вопросами, а он отвечал нам своим томным, медовым голосом. Еще больше, чем слова, меня завораживали руки Туарега. Длинные худые ладони с тонкими, как паучьи лапки, пальцами. Ладони то и дело раскрывались нам, не скупясь ни на пищу, ни на разъяснение. Я сразу проникся доверием к этим чужим рукам. Мы говорили о жизни туарегов. Муса, хоть и имел жилье в Таман-Рассете, оставался кочевником и бороздил пустыню 9 месяцев в году. Домом его был каменный шатер, или же шатер полотняный, и поэтому все его добро, одежда, кастрюли, посуда, помещалось в нескольких наскоро собранных мешках, которые они с домочадцами брали с собой. И ненужные стулья, кровати, сундуки, двери, замки, ключи. «А где вы прячете ваш телефон, Муса? Ваш факс?» Он пришел в восторг и объяснил мне, что его Шурин руководит туристическим агентством в 10 километрах отсюда, и он наведывался туда много раз. Послушать его, само собой разумелось, что одного телефона и одного факса достаточно для нужд всей округи, и он был горд, что его родственник владеет этим чудом современной техники. Вдоволь пораспространявшись о семейном успехе, он принялся описывать пейзажи, которые нам предстояло увидеть. «Beautiful». Это слово не сходило у него с языка. «Beautiful». Если верить ему, мы побываем в местах «beautiful» и в других «beautiful». Лексикону Туарега недоставало разнообразия, но взгляды, сопровождавшие его восклицания, служили комментариями. «Там-то будет красиво», «Там-то величественно», «Там-то ужасающе», «Там-то гармонично». Мимикой он расцвечил свои «бьютифуль», как большой художник. Наш интерес к сказочной культуре туарегов казался естественным Мусе, ее послу. Он не задавал встречных вопросов о нас, нашей стране и наших обычаях. Я уже понял то, что подтвердило потом наше путешествие. В пустыне не интересуются всем остальным, ибо занимают центр мироздания. В 10 часов мы простились с Мусой, и наши «thank you» не уступали количеством его «beautiful». «Напомните мне, как называется отель?» — спросил Жерар для пущей надежности. «Отель». «Простите?» «Это отель «Отель», — со смехом объяснил Муса. «До недавнего времени он один и был. Теперь правительство построило отель «Тахат», но он не заменит отель-отель». Тихая ночь окутала все вокруг, совсем не похожая на прежнюю тьму, сгустившуюся вслед за сумерками. Как будто город к ней привык. Идя вдоль чахлых кустов тамариска, я заметил, что в некоторых домах внизу есть электричество. После пленительной ясности вечера вокруг масляные лампы, зеленоватый неон, рождающий грязный свет и безобразные потемки, показался мне отнюдь не знаком прогресса, но изъяном. Его свечение раздражало глаз. Как можно, ослепляя, так мало освещать? Я пошатывался при ходьбе. Чай ли, беседа, атмосфера, откуда мне знать, опьянили меня. А может быть, подкосило путешествие. Или сломила перемена климата. 10 раз мне пришлось хвататься за ограду. Ноги мои подворачивались. Почему-то сбивалось дыхание и не слушалось тело. «Тебе нехорошо?» Жерар косился на меня встревоженно. Смутившись, я собрал остатки энергии, чтобы скрыть свое недомогание. «Очень хорошо». Пусть этими словами я заслонился от его любопытства, но я не лгал. Хоть слабость моя была почти болезненной, я чувствовал себя хорошо, невозмутимо, спокойнее, чем в Париже, по которому мы бегали еще утром. Слабость эта выражала смутное видение, предчувствие, что я попал в главнейший край, в страну, которая меня ждала. Или я ждал ее. «Доброй ночи. До завтра. Эрик, не забудь, в 7:30 в холле. Я поставлю будильник». В отеле, прежде чем идти в свой номер, я поднял голову, пересекая патио. Небо обрушилось мне на голову. Звезды сияли, близкие, трепещущие, живые, рукой достать. Бесконечность улыбалась мне. В одну секунду я почувствовал, что встречусь с необычайным. Увы, я покачнулся от усталости и опустил глаза. Слишком поздно, нет сил. Я упрямо следовал своему плану — поспать. Войдя в душ, я спугнул полдюжины тараканов, и они возмущенно разбежались по шершавой плитке. Из труб тянуло запахом ног и экскрементов. Я попятился, зажимая нос. Побывав здесь, я, пожалуй, испачкаюсь, а не отмоюсь. Да и так ли уж я грязен? И спать ложусь один. И я, хоть и маньяк гигиены, не притронувшись к кранам, надел свежую рубашку, и благоухание лаванды создало иллюзию чистоты. Потом я рухнул на кровать, тонкий поролоновый матрасик, брошенный прямо на цемент, не обращая внимания на стены в пятнах от раздавленных комаров. Я провалился в сон, торопясь не покинуть этот мир, но вернуться в него поскорее. Это было очевидно. Я не прибыл в незнакомую страну. Я приземлился в обещание.